Всем привет! Это подкаст «Только спорт вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конурбаева. И сегодняшний выпуск мы хотели посвятить английской футбольной провинции. Но, как всегда, в наши планы вмешался большой лондонский клуб и все испортил. Тоттенхэм уволил Нуну Эспириту Санту вот прямо буквально перед записью этого подкаста. Сейчас собирается назначить, судя по всему, Антонио Конте или какого-то еще интересного тренера. Харри Кейн по-прежнему не забивает, ничего не понятно. В общем, Тоттенхэм всем испортил настроение и новостную повестку, и вынудил нас перенести нашу основную тему на вторую часть этого выпуска. Даша, как ты думаешь, Тоттенхэм вот сейчас прямо сменил Арсенал в статусе самого проблемного топ-клуба АПЛ, или, по крайней мере, большой шестерки, и ждем ли мы от него какого-то прорыва в этом году, или сезон он будет заканчивать в печальном состоянии?
Ну, сменил абсолютно точно, потому что Арсенал-то все наоборот наладилось последние сезоны. Артета решил, что он Зидан на минималках и, в общем, выигрывает у всех. И внезапно прям все прекрасно и замечательно в этой части Северного Лондона. А вот в Тоттенхэме, да, все не так прекрасно. И мне, честно, кажется, это было понятно изначально, что Нуно ненадолго, что как бы совершенно внезапно, при всем гигантском уважении к нему, более того, при всем уважении к тому, что он делал в Вулверхэмптоне, но как бы Тоттенхэм вроде как уже с тем же самым подписанием Жозе Моуринью пару сезонов назад показал, что он целится в какие-то более высокие тренерские имена в том числе. Бывают прекрасные истории, когда берут тренера из команды нижней половины турнирной таблицы, который там достигает результата, и он внезапно в топ-клубе тоже становится прекрасным, замечательным. Но не сложилось, непонятно, как бы, что этому помешало. Мне кажется, что здесь, так как мы не обсуждаем тактику, так мы обсуждаем только какие-то такие эфемерные эмоциональные штуки, мне кажется, что всему виной Харри Кейн, на которого я уже наезжала в начале этого сезона и говорила, что, в общем, нельзя так делать. Но вот эта ситуация, конечно, мне кажется, психологически выбила и Нуну, и всю команду, и как-то дала всему Тоттенхэму ощущение и репутацию места, где никто не хочет находиться, но приходится, скажем так. Поэтому по этому поводу у меня есть прекрасная шутка из Твиттера, которую я увидела сегодня после увольнения, что надо назначить главным тренером клуба Харри Кейна, и тогда через 6 месяцев он сможет из него уйти. Это единственный его шанс, собственно, сбежать из Тоттенхэма, но грустно, печально, непонятно, что будет дальше. Ну, если Конте, то где-то в Манчестере радостно вздохнул один Оле Гуннар Сульшер.
Да, это совершенно точно. Еще одна шутка, которую я видел по этому поводу, что Тоттенхэм поспешил уволить Нуну именно после этого матча, потому что они поняли, что Сульшер, собственно, именно этой победы чуть-чуть продлил себе жизненный срок, и если не увольнять сейчас Нуну и не бороться за Конте, то, скорее всего, за ним уже придет Манчестер Юнайтед через несколько туров, может быть, уже через два. Вроде там у Сульшера 3 матча теперь на то, чтобы доказать, что он жив или мертв. В общем, посмотрим, да, что с этим будет. Но с Тоттенхэмом, мне кажется, ну да, мы знаем, что Леви способен на поступки не то чтобы какие-то безрассудные, да, но что этот человек, который, в общем, будет считаться в первую очередь только со своим мнением и не обращать внимания на какие-то другие факторы, которые, казалось бы, вынуждают его принять совсем другое решение. То есть, если ты назначил тренера, который пришел из клуба поменьше, который, скорее всего, будет играть в более закрытый, в более оборонительный футбол, и он после пары месяцев, трех месяцев выдает не самые впечатляющие показатели при старте, да, с 3 победами 1-0, ну, вроде бы так и должно быть. То есть, либо ты уж терпишь до конца сезона, потому что вот это ровно то, на то, что ты подписывался, как владелец клуба, и тем более не договорившись с Конте летом, потому что Тоттенхэм же, я так понимаю, Нуну взял не потому, что мечтал о нем, а потому что первый вариант сорвался. С одной стороны, ну, логично дать ему доработать. С другой стороны, жалко Нуну, да, потому что он ничего такого страшного не совершил. Он не разваливал клуб, как некоторые другие тренеры, которых вот хочется немедленно выкинуть. Хотя, насколько я понимаю, болельщики Тоттенхэма уже начали там запевать какие-то песни в духе того, что ты не знаешь, что ты делаешь, и, в общем, как-то его критиковать уже довольно открыто. Тем не менее, ну, ясно было, что это еще не все, и главное ведь, что как будто бы назначение нового тренера сейчас абсолютно Тоттенхэму не гарантирует никаких призовых мест уж точно. И, может быть, даже Лиги чемпионов не гарантирует. Но, видимо, назначать тренера, менять тренера и увольнять старого раньше, чем позже, это тоже может быть хорошим шагом, потому что я вот вспоминаю, как Клопп пришел в Ливерпуль. От него он тоже пришел в октябре, по-моему, да, то есть прям еще до зимы, но не в начале сезона. И, конечно, от него, наверное, грандиозных подвигов сразу не ждали, дали ему время. И здесь вот если Леви будет в этом смысле последовательным, позовет сейчас большого тренера, будь то Конте, будь то, там, не знаю, Паулу Фонсека или о ком еще говорят, если он этому тренеру даст время только до конца сезона, но это будет еще глупее, чем увольнять Нуну. Поэтому я думаю, что, возможно, если он сейчас кому-то что-то обещает, светлое будущее, то это светлое будущее должно распространяться на больший срок, чем конец этого сезона и начало следующего. Потому что вот мне кажется, что сейчас, если позвать Конте, что он там будет требовать новых игроков, как он всегда делает, перестраивать команду, учить их играть совершенно новый футбол, что-нибудь там еще запросит, переехать обратно на старый White Hart Lane, да, или на Уэмбли, вот что-нибудь такое безумное, какие-нибудь вещи. Это же, ну, нужно будет как-то с этим действовать, нужно как-то будет вести переговоры. И если вдруг Леви уволит его в конце этого сезона, это будет значить, что, ну, совсем уже владелец Тоттенхэма двинулся головой, и с ним дело вряд ли кто-то после этого захочет иметь. То есть я думаю, что, наверное, сейчас можно посмотреть на потенциальное назначение большого тренера как хорошую перспективу, что теперь-то тренеру действительно дадут нормально поработать больше, чем полсезона.
Ну, говорят про контракт полтора года в контексте Конта, и это, наверное, логично, потому что если он хочет приводить новых игроков, то сейчас для этого у него будет январь и плюс следующее лето, а там летом он будет что-то строить, и тогда уже по итогам следующего сезона 22-23 можно будет смотреть за результатами, но вот как-то у меня нет оптимизма по поводу перспектив Тоттенхэма в этом сезоне. Там, я уж не знаю, ну, может, на эту лигу, не лига конференции, а как называется, третий турнир еврокубковый-то, в котором они все еще играют.
Так и называется.
А, вот, все правильно. Я с Лигой нации, видимо, ее в голове перепутала. Но там у них все не очень хорошо, и вряд ли это тот трофей, который спасет. Хотя, в принципе, в Тоттенхэме не так много трофеев, поэтому, может быть, как бы будет засчитано. Но чтобы прорваться куда-то повыше, чтобы прорваться в топ-6, мне кажется, что это надо какой-то очень большой скачок. Но опять, такой сезон безумный. Кто в начале сезона мог подумать, что Арсенал такую выдаст серию, да, и влезет туда на верхушку. Но вот внезапно что-то Артета перезагрузился. Как бы за этим будет интересно наблюдать, но пока мне кажется, что Тоттенхэм после вот всех тех удачных нескольких сезонов с Почеттино, ну и с остатками Мауриньо, скатывается куда-то обратно в уже и топ-4 вываливается, и топ-6 вываливается, и вот эта вот команда в одном ряду со всеми теми, кто за Еврокубки борется. Это грустненько мне, по крайней мере, потому что, не знаю, я всегда еще думаю, что у них такой стадион крутой, что как бы им надо, чтобы там и команда крутая играла, а пока как-то вот команда больше соответствует району вокруг стадиона, нежели самому стадиону. Ну вот будем надеяться, что что-то сейчас изменится.
Мне очень понравилось, что наши слушатели, которым мы задали вопрос, собственно, про то, что будет с Тоттенхэмом, стоило ли увольнять Нуну, кого нужно назначать, разделились во мнениях, причем не на два лагеря, а даже больше, на три или на четыре. И люди вот просто думают абсолютно разные вещи. Не знаю, уж все они болеют за Тоттенхэм или нет, но, по крайней мере, эта команда им не безразлична настолько, что они решили высказаться. Вот Роман пишет тоже, что Тоттенхэм окончательно потерял все, что у них было после финала Лиги чемпионов, хорошего тренера, и сейчас, в общем, на грани того, чтобы потерять лучшего игрока, им нужно было продать бедного Кейна уже хотя бы за 100 миллионов, а то могут и не дать такой суммы в дальнейшем, и, в общем, дальше как-то растить игроков, развивать клуб снова и снова, пока не придет владелец, который не бабки зарабатывает, а хочет побеждать на поле. То есть один из слушателей хочет, чтобы владелец сменился. Второй, Николай, критикует как раз Нуну, и вот прекрасная фраза, мне очень нравится. Жозе Мауриньо начал довольно оптимистично, но потом заглох. А Нуну начал так, как заглох Жозе. То есть у него не было даже вот этого вот веселого периода без позитива в первых матчах. Ну да, наверное, 3 раза по 1-0 тяжело назвать позитивом, при том, что там Тоттенхэм по игре уступал сильно соперникам. Но важнее всего не то, что уволили Нуну, а то, что Леви готов вложиться в изменение состава и повышение амбиций клуба в целом.
Звучит очень странно, что Леви готов во что-то вложиться. Это не очень похоже на Леви, честно скажу.
Ну, возможно, да. С одной стороны, не очень похоже. С другой стороны, может быть, действительно, то, что ты увольняешь тренера, которому сразу нужно давать неустойку, и ведешь переговоры с тренером, который обычно просит много игроков менять состав и вообще вложения какие-то, возможно, ну, напрашивается такой вывод. Но не факт, что Леви так поступит, безусловно. Тут мы не можем за него пообещать. Вдруг он будет, как Майк Эшли, да, предпродажную подготовку клуба вести таким образом, что просто это мой клуб, я назначаю, кого хочу, никого не покупаю, а вы, в общем...
Делать, что хотите, да.
Предлагайте мне за него адекватную цену, тем более, что сейчас действительно с такими игроками, как Кейн и Сон, и таким стадионом, я думаю, Тоттенхэм стоит на самом деле серьезных денег. То есть тут не только 300 миллионов можно было бы у шейхов выпросить, как Ньюкасл, а намного-намного больше.
Я думаю, что как уж Леви торговался за контракт Кейна, я думаю, что за клуб он запросит такие деньги, что даже если шейхи всего Ближнего Востока и все эти принцы скинутся, то они вряд ли смогут себе это позволить. Тут как бы ценник будет невероятный.
Интересно, а есть ли какие-то финансовые санкции за то, чтобы вот шейхи сейчас посмотрят на Ньюкасл, подумают, господи, что мы купили, да? И вот его как-то сбросят его по-быстрому, сольют его какому-нибудь бизнесмену, который там с ним будет в Лиге 1 бултыхаться, а сами сейчас пойдут, те же самые деньги отнесут Леви. И вот вообще можно такое сделать?
Ну, если они чек сохранили, то в течение, не знаю, 30 дней можно вернуть обратно Майклу Эшли.
И коробку, да, и коробку тоже. Ну, сейчас они, по крайней мере, смогут с Тоттенхэмом побороться на зимнем трансферном рынке. Не исключаю вообще, что нас ждет реально такая война Ньюкасла и Тоттенхэма, команд из второй половины таблицы зимой за самых там, в общем, игроков, которые в своих клубах несчастливы и очень хотят перейти в английскую премьер-лигу.
Ты считаешь, что одного Харри Кейна, который несчастен в своем клубе, недостаточно? Что Тоттенхэму нужно больше таких персонажей? Это какой-то сеанс психотерапии, а не футбольный клуб, получается.
Харри Кейна нужно точно куда-то отправлять, и это не Ньюкасл, а в какой-то еще клуб. Хотя, почему бы и нет? Можно и Ньюкасл, просто он не...
Мне кажется, в Ньюкасле прекрасно.
Да, его 50 голов позволят им вернуться из чемпионшипа в следующем сезоне. Вот наверняка так и будет. Последнее мнение, которое я хочу озвучить по этому поводу. Дмитрий нам написал, что Тоттенхэму стоило сразу звать Грэма Поттера, тренера Брайтона, как долгосрочный проект, потому что Конте вряд ли станет таким. Ну да, если ему даже сейчас предлагают на 1,5 года контракт, наверное, это справедливо. И даже если бы у Поттера не вышло, летом может освободиться Почеттино, который уже без Кейна сможет пересобрать шпор.
Мне кажется, что Поттер с Нуну этим летом были ягоды примерно одного поля, как бы, и нахождение Вулвс и Брайтон тоже было примерно где-то в одном там интервале. Не знаю, мне как-то при всем, опять же, таки уважение, Грэм Поттер не кажется мне великим человеком, который построит империю и династию, ну, просто имя не настолько громкое, наверное, поэтому как-то, может быть, мы как... И как ко многим британским тренерам мы так относимся немножко скептически. Но возвращение Почеттино — это то, чего ждут очень многие болельщики Тоттенхэма. Я скажу, я разговаривала, и мы это обсуждали перед, точнее, после дерби Северного Лондона. И вот там многие фанаты Тоттенхэма говорили, что сейчас вот мы этот сезон дотерпим, а потом, да, действительно, как ты сказал, Почеттино уволят из ПСЖ, и он вернется домой. Ну вот это такая же история, знаешь, когда в истории клуба в недавний был один такой яркий тренер, который привел к каким-то там успехам на тот момент. И вот теперь, так как после него ничего великого не случилось, все мысленно фанаты Тоттенхэма возвращаются именно в ту эпоху. Ну, вопрос только в том, нужно ли это Почеттино. И останется ли тогда Кейн, чтобы поработать со своим, уж не знаю, любимым, нелюбимым тренером?
Да, это интересно было бы. Не знаю уж, насколько это действительно реально оценивать. Но я хотел бы заметить, что многие последние тренеры Пари Сен-Жермен, которые уходят оттуда, они, в общем, на этом их карьера не заканчивается, да, как показывает пример там и Анчелотти, и Тухель. В общем-то, все они дальше спокойненько себе работают. И...
А ты предполагал, что не должна карьера закончиться, потому что там катарцы такую неустойку гигантскую платят, что после этого уже можно не работать никогда и нигде.
А, не, я имел в виду, что скорее они могут чрезмерную нагрузку получать от таких ожиданий, да, и от несоответствия того, что ты лигу выигрываешь на одной ноге, а если иногда и проигрываешь, то это же вообще кошмар какой-то, да, и скорее вот при этом не всегда получается в Лиге Чемпионов, и я скорее думал, что это какой-то психологический удар, теоретически, может быть, для тренера, которого приглашают работать в такой проект, где прям понятные цели и задачи, и вроде бы как приоритет понятно, где находится, на Лиге Чемпионов, и раз за разом они ломаются из-за того, что учитываются не только их интересы, а приходится сразу еще и кучу звезд на поле расставлять, и при этом клуб же не перестает покупать игроков, причем мне иногда кажется, что они даже тренера не спрашивают, просто так... У нас по плану, значит, в бюджете записано, что летом придет 5 футболистов из таких-то команд, и там зимой еще 3 футболиста из таких команд, и вот дальше вот это вот все продолжается, и, ну, по крайней мере, со стороны все равно еще не производит впечатление какого-то разумно функционирующего футбольного клуба, поэтому я и боялся, что люди оттуда будут выходить, тренеры оттуда будут выходить с какой-то там моральной травмой, помимо неустойки. Вот, но, видимо, может быть, неустойка помогает им по-быстрому, так сказать, на терапию сходить и компенсировать все это.
Мне кажется, это тема отдельного выпуска. У кого больше психологическая травма? У тренера, не знаю, ПСЖ или Норвича, например, да? То есть кому сложнее в разных форматах? Может быть, мы обсудим это в международный перерыв на сборной.
Да, должны. Вот, а интерес к Поттеру, я думаю, был связан только с тем, что он, находясь в клубе с такими же там ресурсами, примерно как у Вулверхэмптона, все-таки более интересную игру ставил. И несмотря на то, что Брайтон там не добрал кучу очков в конце прошлого сезона, собственно, именно этим Поттер и привлек всех. Но понятно, что его могла, в принципе, постичь точно такая же судьба, как Нуну. Он тоже мог сейчас к началу ноября быть не на самой заметной позиции. Раз уж мы вспомнили Поттера, давай все-таки начнем наш виртуальный тур по футбольной провинции. И я помню, что как-то мы Брайтону отказали в том, чтобы его обсуждать, когда он в топ-4 шел, до того, как ты туда съедешь. Но, в общем, сейчас Брайтон продолжает удивлять. И несмотря на то, что ты побывала на матче, который они проиграли, Ман-Сити, потом они Ливерпулю дали бой на Энфилде уже. В общем, расскажи, как... вообще болельщики, как город Брайтон живет и что там думают об успехах этой не самой мощной футбольной команды.
Город Брайтон, конечно, прекрасный, но не для поездок туда в октябре месяце. Туда, конечно же, хорошо, как на любой курорт, ехать летом. И я, собственно, этим летом туда и съездила, когда в Лондоне стояла чудовищная жара. Это вот любой лондонец должен обязательно в самый жаркий выходной поехать туда в переполненных электричках, ехать от Лондона чуть больше часа. Туда половина Лондона съедется, все будут лежать на этом пляже, который даже не песчаный, а который с галькой, будут лежать просто как селёдки в бочке, только не хватает людей, которые ходят и горячую кукурузу продают. В общем, Брайтон, вот как всегда, для всех открывается с этой стороны, плюс там это город, в котором очень... активная ночная жизнь, куча всяких хипстерских мест, куча каких независимых мест. И вот футбол, по моим ощущениям, там немножко на периферии. И мы как раз в выпуске о Колесице на прошлой неделе разбирались с этим трендом, что у английского севера футбольного есть гигантская репутация, да, это куча исторических клубов, это и Лидс, и Ньюкасл, естественно, там Манчестер с Ливерпулем, и даже те клубы, которые играют в чемпионшипе и ниже, все равно к ним есть интерес, потому что вот это такой суровый английский футбольный север. А клубы, которые на юге, они что-то как-то куда-то не пришей никому и никуда, то есть, в общем... Там меньше трофеев, естественно, там меньше каких-то достижений, там меньше каких-то ярких личностей. И вот я, когда в Брайтон приехала, пыталась в этом разобраться. Во-первых, я общалась с болельщиками, спрашивала, как им находиться в топ-4, на что все эти прекрасные, милые люди тут же говорили мне, ой, да не, мы здесь не задержимся, мы сейчас, собственно, слетим обратно, там, дай бог, в топ-10. Что странно, обычно футбольные болельщики, как бы, как только какое-то достижение даже на 15 минут у них появляется, они об этом кричат максимально громко, но здесь вот я поговорила, действительно, человек 10, мне все сказали, что не-не-не, это как бы вот никакие еврокубки, что странно, я говорю, слушайте, столько было сенсаций в английском футболе, почему Брайтон не может быть одним из них, тем более, что команда, которая уверенно идет, в общем, в премьер-лиг, как-то заняла в ней уже свое место, у нее есть там своя история, свои какие-то там звезды, может, не такие большие, но они все такие, не-не-не, мы, значит, типа, это не оптимизм, это реализм, мы, значит, свалимся вниз. И, во-вторых, я поговорила с журналистом сайта «Атлетик», который освещает Брайтон, человек, который причем еще проработал, чуть, по-моему, там не 15 лет в клубной пресс-службе, то есть он, в общем, такой... Застал Брайтон реально еще в Лиге 2, поэтому он, в общем, прошел через все круги самых разных, в общем, инстанций. Энди Найлор, который мне сказал на вопрос, в чем проблема футбольного английского юга, почему ему, в общем, уровень какого-то традиционных футбольных эмоций ниже, он сказал гениальную фразу, он говорит, потому что на юге есть чем заняться, что для футбольного севера футбол очень часто становится единственной точкой притяжения, единственной какой-то эмоцией, поэтому, ну, даже не говоря о городах типа Бёрнли, но все равно там в Лидсе, в Ньюкасле футбол — это такая основа городской жизни. Он говорит, а нам на юге, как бы, правда, заняться есть чем, как бы, пойти на море посидеть, посмотреть, как бы, и уже прекрасная, замечательная альтернатива походу на стадион. И поэтому на юге как-то эмоции меньше. И мне немножко обидно за Брайтон в этом плане, потому что команда симпатичная, стадион симпатичный, какая-то вся история вокруг него такая очень милая, но вот у меня, правда, было ощущение, что люди, которые пришли на матч против Сити, проигранный полторы недели назад, они ровно с таким же успехом могли пойти в ресторан поужинать или пойти кино посмотреть и как бы и вообще не расстроиться или даже получить чуть больше удовольствия. Поэтому вот как-то так футбольный юг, честно скажу, меня немножко расстроил, что как-то вот успехи на футбольном поле немножко не коррелируются в отношение к клубу непосредственно в самом городе.
Может быть, это связано с тем, что, в принципе, футбольный юг Англии чуть побогаче, и люди там, возможно, чуть как-то предприимчивее. В общем, сложно обобщать, но история интересная. При том, что Брайтон действительно, как будто бы у него есть все данные исходные для того, чтобы как раз-таки стать одним таким из клубов выскочек, потому что стадион новый действительно хороший, владелец необычный, такой же там примерно похожей судьбой, как владелец Брентфорда, вернее, даже его ментор, бывший и наставник. Ну и, то есть, не зависит он так сильно от каких-нибудь, например, королевских семей из Ближнего Востока, которые могут внезапно сначала захотеть распоряжаться клубом, потом передумать. Трансферная политика вроде тоже довольно умеренная и без каких-то откровенных провалов, и без каких-то... продаж там, ключевых игроков за кучу денег конкурентам. В общем, действительно, казалось бы, клуб футбольный на этом месте должен расцветать. Но, кстати, может быть, это просто специальная какая-то политика отрицания, нет? И все мы будем заканчивать этот сезон с Брайтоном в топ-4, и они будут до конца говорить, не-не-не, нет. Мы там, может, шестыми закончим, седьмыми, восьмыми, но будут отрицать очевидное и отказываться от того, чтобы претендовать на какие-то высокие места. Ну, слушай, с другой стороны, заниженные ожидания, как мы знаем, это всегда хорошо. Если постоянно говорить себе, что мы должны быть на 12-м месте и идти на 6-м, наверное, хорошо себя будешь чувствовать.
Но мне кажется, что у них не хватает вот наслаждения моментом. То есть заниженные ожидания окей, но это не отменяет того, что одновременно можешь говорить, да, возможно, завтра мы будем не здесь, но пока мы вот порадуемся тому, где мы находимся. А они как-то... Футболисты еще, да, футболисты еще там тоже говорят про то, как они кайфуют и от собственной игры, и от результатов, а болельщики вот как-то прям... Что-то они очень сильно занизили ожидания. Уже как-то... Ну, не знаю, надо какую-то планочку держать, поэтому... Вот странно, очень странное ощущение у меня от Брайтона. Возможно, я еще, когда поеду в Саутгемптон, видимо, еще когда это будет еще дальше от пляжного и курортных всех мероприятий, видимо, в каком-то январе-феврале я туда соберусь, учитывая календари, может быть, там как-то будет повеселее, но нет у меня такого ощущения. Действительно, на юг надо, на английский даже, не самый жаркий юг, надо ездить летом, загорать и пить холодное пиво, в общем, и смотреть на море под крики чаек, а не за футболом следить.
Раз ты упомянула море и чаек, я обязан в этот момент рассказать про эмблему Брайтона, на которой, собственно, изображено море и чайки, больше ничего. В этом смысле их ожидания от эмблемы, в отличие от клубов, у которых там 10 геральдических знаков, морские лошади и вот прочие вот безумие, это средневековое, в Брайтоне как раз все просто. Там цвета море и небо, бело-синий, и чайка летит. Вот, это все. Мы, кажется, в прошлом году, когда говорили про необычное дерби Брайтона и Кристал Пэлас, хотя они довольно далеко друг от друга
Птичье дерби, да,
находятся, рассказывали, что в какой-то момент болельщики Кристал Пэласа кричали «Eagles, орлы», и болельщики Брайтона ответили им «Seagulls», чайки, которые у них водятся. Но в, так сказать, в свободе, а не в неволе, в отличие от орлицы из Кристал Пэласа, единственный.
Я думала, кстати, про то перед матчем, что почему бы Брайтону не... Я не знаю, насколько чайки поддаются дрессировке, и почему бы им не выпускать какую-нибудь прирученную чайку перед матчем, да, как это было на Кристал Пэласе, как это бывает у Бенфики, где у них орлы. Не знаю, может, чайка считается не такой... аристократической птицей. Их достаточное количество летает над стадионом, как бы это не проблема, но вот какое-то символическое, мне кажется, действие я бы сделала, или как на King Power Лестер, например, перед матчем Горн в честь начала лисьей охоты, вот, может быть, не знаю, пугать соперников записью криков чаек, там, не знаю, во время гола или там во время начала матча. Как-то хочется вот это больше завязать, а то пока только чайки, которые просто летают на стадион, и гадят сверху. Эту энергию в мирное
русло. Да, я просто подумал, что они наверняка и сами там летают и кричат. Я бы просто максимум, что сделал, это ставил ведро с рыбой за воротами вратаря чужой команды, чтобы вот они как раз там садились на перекладину, гадили на него сверху, терзали эту рыбу, и, в общем, как-то так вот отвлекали. Мне кажется, это единственное, что можно придумать с участием чаек.
И что меня, кстати, тоже еще удивило. Стадион не в центре города, стадион надо доехать на такой пригородной электричке, буквально там 5 минут от центрального вокзала. Я, как всегда, я приезжаю заранее по разным причинам, чтобы как бы и посмотреть, что происходит вокруг стадиона, там записать сюжет какой-нибудь, там включение предматча, все дела. В Брайтон я приехала на стадион за 3 часа до матча, и вокруг стадиона не было никого.
Ого.
То есть, в отличие от какого-нибудь там Олд Траффорда и Энфилда, где народ реально с утра начинает тусовать, большая, может быть, проблема в том, что вокруг стадиона нет каких-то пабов и центров притяжения, он действительно как будто там в чистом поле стоит, и болельщики, видимо, не знаю, развлекаются в центре города и только потом на матч едут. Но вот ощущение, когда там за 3-2,5 часа до матча вокруг стадиона ходили только стюарды и только там, которые люди, которые работают на матче, потому что мне нужно было снять болельщиков для предматчевого, собственно, разогрева, который был на ОКО, но... Я не смогла, я смогла это сделать, но это было в очень таком экстренном режиме, потому что я искренне писала редактору, что я говорю, тут никого нету, как бы мне надо поговорить с болельщиками, здесь нет ни одного болельщика перед стадионами, поэтому что-то надо улучшать, брать с атмосферой, может, надо им пабы построить вокруг стадиона, и тогда сразу все наладится, и уровень оптимизма тоже повысится.
Это всегда должно работать, да. Так вот, возвращаясь к гербу, в какой-то момент, когда Брайтон еще не был чайками, они как раз-таки с герба города перенесли на герб футбольного клуба «Дельфинов» в 1974 году. И этот «Дельфин», который, собственно, для города является символом, хотя я, честно говоря, не уверен, насколько уж часто там можно увидеть их в реальности, этих «Дельфинов», но, может, они там раз в год заплывают туда зачем-то, как раз в самый жаркий месяц. Но 3 года, вот с 1974 по 1977 год, «Дельфин» был на эмблеме. И я думаю, что тогда, несмотря на то, что тогда еще в английском футболе не было такого понятия, как симуляции нырки, да, вообще, в принципе, мне кажется, в 1977-м еще никто, по-моему, Юрген Клинсман стал первым там игроком в конце 80-х, начало 90-х, про которых говорили, что вот он, значит, свою континентальную манеру нырять принес в наш английский футбол, и дельфинами никого не обзывали, как сейчас стерлинга называют, хотя это тоже... скорее такое русское слово, его не так употребляют в английском языке, но тем не менее, в общем, мэр города понял, что так делать не нужно, сказал об этом владельцу тогдашнему Брайтону, тот сказал, ладно, мы уберем дельфина с герба, мы забудем это прозвище и придумаем другое, в итоге придумались чайки.
Я смотрю сейчас на историю логотипов Брайтона, и что мне нравится, что они в 2011 году, когда у них была последняя реновация логотипов, они развернули чайку, что она... раньше летела влево на всех предыдущих вариациях, а теперь она начала лететь вправо. Может быть, и уровень оптимизма, я продолжаю на это напирать, может, уровень оптимизма теперь тоже улучшится, что теперь они будут смотреть вперед, а не назад, как бы уже, ну, надо же что-то делать с этим, со всем безобразием.
Наверняка это с этим и связано, потому что движение вправо – это вроде бы как движение вперед, так что посмотрим. Но, знаешь, я думаю, что перед тем, как когда они поверят в свой футбольный клуб, они должны ее вверх развернуть, да, как движение футбольной таблицы, что-то такого типа. После Брайтона ты попала в Ньюкасл. Мы недавно его подробно обсуждали в одном из предыдущих выпусков, но хотя бы вкратце расскажи. Видно там, вот наверняка как-то схлынул вот этот первоначальный оптимизм, что мы вернули себе наш клуб, Майк Эшли ушел, потому что ничего за 2-3 недели в Ньюкасле в игре команды точно совершенно не изменилось. Вот интересно, поменялась ли хотя бы немножко атмосфера на трибунах и в городе, и выглядит ли для болельщиков их будущее таким же светлым, как выглядело месяц назад?
Нет, как не поменялось? Ты что, они избавились от Стива Брюса. Это большая радость. Действительно, многие болельщики говорили, что на первом домашнем матче они праздновали новых владельцев, теперь они празднуют увольнение Стива Брюса. Они очень надеются, что к следующему домашнему матчу, уже после международного перерыва, они будут праздновать назначение какого-то нового тренера. Поэтому уровень оптимизма не снижается. Вот там как бы этого добра навалом. И мне кажется, они будут весь этот сезон праздновать. Мне кажется, даже если Ньюкасл вылетит в концовке этого чемпионата, они все равно будут радоваться тому, что, ну ладно, мы вылетели, но зато у нас Майкла Эшли нет, как бы, зато нам все равно все прекрасно и замечательно. Стало поменьше всех этих издевательств над традиционной одеждой жителей Саудовской Аравии, хотя Премьер-лига официально объявила пару недель назад, как раз после всех этих первых полотенец на головах, что, ребят, давайте не будете вы это делать, так как, ну, это неуважение. Но все равно есть, люди с полотенцами на головах есть, я их лично видела. Есть люди, которые, ну, по крайней мере, как это видно, да, что они гораздо более похожи на жителей Саудовской Аравии, выходцев Саудовской Аравии, чем пьяные Джорди. Они есть, они тоже вечно попадают там под все объективы журналистов, фотографов, их облепили просто все. Один товарищ, который, ну, которому реально очередь стояла перед матчем, вот как будто это, не знаю, действительно Стивен Джерард приехал подписывать контракт, вот к нему стояла очередь из всех там возможных корреспондентов, которые с ним разговаривали. Он именно саудит, он, значит, там максимально там аутентичный, живет, значит, где-то в Англии, но его проблема только в том, что он не болел за Ньюкасл еще 3 недели назад, что он вообще так-то, типа, лайфлонг болельщик Ливерпуля, о чем он очень осторожно говорил некоторым журналистам, говорит, ну вот теперь это, значит, мой клуб. Это, наверное, та же причина, по которой очень много российских болельщиков в середине 2000-х тоже начали болеть за Челси, потому что как же это свое родное, наши налоги на это уходят. Но было очень интересно, так как Ньюкасл играл, собственно, с Челси на этих выходных, и это просто битва таких, ну, уже по факту старых денег английского футбола, потому что Абрамович был, в общем, первым таким человеком, да, хотя это случилось не так давно хронологически, и новых денег, и, в общем, все эти толпы болельщиков, домашние и гостевые, когда они видели друг друга, они друг другу начинали, значит, вот такой итальянский немножко жест показывать, да, как бы воображаемые такие купюры перебирая в руках, и, в общем, пытались друг другу впенять, типа, что да вы денежный мешок, нет, вы денежный мешок. В общем, выглядело это, конечно, совершенно умильно, но нет, в Ньюкасле прям радость.
Может, наоборот, имелось в виду, что у нас больше денег, чем у вас? Я вот пытаюсь понять, они друг другу, так сказать, в негативном смысле пытались мериться деньгами, что вы денежные мешки, или все-таки наоборот, что раз
мы
уж
должны держаться вместе?
Тут действительно денежные мешки сошлись. Нет, что просто показывает, что у нас больше денег, чем у вас.
Я думаю, что здесь это, да, работает, что болельщики Челси кричали, что вы денежные мешки, а болельщики Ньюкасла кричали, что ну да, и у нас их больше, чем у вас, там, в 15 раз или во сколько. Вот, но,
не исключено,
но,
да.
Но, опять же таки, здесь вот, да, уровень оптимизма, он показан тем, что, несмотря на то, что Челси решил игру там за 15 минут во втором тайме, обыграв, собственно, Ньюкасл 3-0, болельщики как-то прям до конца продержались и как-то радовались всему происходящему. Понятно, что ничего не понятно с Ньюкаслом, что как бы когда будет тренер, где будет новый тренер, но фанаты радуются. Фанаты радуются тому, что с ними разговаривают, потому что очевидно, что владельцы там выдали какую-то, и вся та же Аманда, да, которая главное лицо, в общем, этого всего, выдали какую-то там программную речь, начали, в общем, там разговаривать и слушать болельщиков, они этому рады чудовищно, потому что у них одна из главных претензий как раз к Майклу Эшли, что первое свое интервью он дал только на 8-й год владения клубом. Что мне кажется странным, я до сих пор не уверена, что Роман Абрамович, например, дал хотя бы одно интервью, будучи владельцем Челси, как бы, и вообще очень многие владельцы...
Одно так точно дал, да, в этому обсерверу, это приложение к Guardian воскресное, которое выходит. Вот, собственно, по-моему, ровно одно интервью он и дал за все время.
Вот единственное оно и было, да. Но как-то вот, да, Ньюкасл это очень раздражало, видимо, что с ними не разговаривают, или им казалось, что с ними не считаются таким образом. Но радость есть. Действительно, многие говорят, кстати, в контексте всех этих народных костюмов, они говорят, нам какая разница, что форма Ньюкасл черно-белая, что эти, значит, полотенца и платки арафатки, которые изначально, да, они тоже черно-белые, поэтому это, в общем, союз, который был предопределен. Так что радость есть. Более того, в Ньюкасле сейчас случится первый трансфер, потому что они перенесут статую Алана Ширера ближе к стадиону, потому что у Майкла Эшли были плохие отношения с Ширером, и когда, собственно, статую возвели, то она стоит прямо рядом со стадионом, но немножечко за забором. А сейчас вот новые владельцы, я уж не знаю, то ли они уже выступили с таким заявлением, то ли как бы болельщики надеются, что Ширера поставят рядом с Бобби Робсоном, и как-то вот это все прям объединится, и Ньюкасл сейчас заживет, в общем, и все прекрасно наладится. Так что у меня к Ньюкаслу вообще никаких претензий. Город прекрасный, город очень уютный. Я провела там, причем даже вечер пятницы, огромное количество всяких разных заведений, куда можно сходить с самым разным ценником. Проблема только в том, что там в большом количестве заведений в центре города невозможно поесть, потому что весь вечер пятницы настроен на то, чтобы люди пили, поэтому даже в традиционных пабах, где обычно можно какой-нибудь там фиш-н-чипс найти, они честно говорят, что не, у нас вот в пятницу типа, в 4 часа закрывается кухня, и мы только наливаем. Но здесь меня спас сам футбольный клуб Ньюкасл, который меня покормил, чем я была чудовищно довольна. У них есть горячая еда в пресс-центре, у них есть там чай, какое-то невероятное количество печенек и пирожков, пирожных, точнее, в перерыве. Очень все милые, очень все дружелюбные, поэтому Ньюкасл прям большой молодец. Я буду туда, я думаю, ездить еще, если у них будут еще какие-то поводы, там, новые назначения, там, первый матч, не знаю, Стивена Джерарда или кого угодно в качестве главного тренера, я прям с большим удовольствием. Поэтому английский север — это любовь.
Слушай, а вдруг это пятничная традиция закрывать кухни ближе к вечеру? Это уже такой, может быть, осознанный или неосознанный протест против саудовских порядков, что, ребят, вот вы теперь владеете нашим клубом, но у вас там не пьют, как мы слышали, поэтому посмотрите, как должно быть на самом деле. Мы сейчас вас научим жить. Вполне может быть, что это, знаешь, местные люди хотят сохранить свою локальную культуру, а не и отдать владельцам только футбольный клуб, но больше ничего, ни пяди земли.
Я думаю, что ты копаешь слишком глубоко в желание Джорди выпить, а не поесть. И как бы, если параллельно это еще как-то шпильку в сторону новых владельцев тычет, то да, почему нет? Но я думаю, что изначально там совсем другие корни решения и появления этой проблемы.
Но вот, кстати, возвращаясь к статуе Ширера, что ее перенесли через забор и поставят рядом с Бобби Робсоном, мне кажется, тут есть некоторый подтекст, хотя, опять, возможно, я фантазирую и там додумываю то, чего не было на самом деле, но ведь был же реально прецедент, когда новый владелец Фулхэма перенес статую Майкла Джексона, которую ему оставил предыдущий владелец. Ни тот, ни другой не являясь какими-то шейхами в полноценном смысле, но тем не менее, скажем так, статуя Майкла Джексона была установлена по личному желанию Мохаммеда Аль-Фаеда, и когда следующий владелец Шахид Хан, опять-таки, личным решением ее убрал, то Фулхэм вылетел из премьер-лиги в чемпионшип, и Аль-Фаед, естественно, не замедлил сказать, что не надо было так делать, потому что, в общем, статую убрал, получая теперь понижение, получая теперь релегейшн. И тут, может быть, как раз-таки наоборот, владельцы Ньюкасла решили побыстрее одну статую передвинуть поближе, чтобы уж хотя бы этим болельщиков там сплотить и как-то себе, может быть, какую-то там кармическую энергию отвести от себя. Но просто я фантазирую, потому что я не знаю, как на самом все на деле будет, но, по крайней мере, традиции в английском футболе часто работают, и хорошо, что у них появился повод одну из таких традиций испытать. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Apple, Google, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Мы их также выкладываем на YouTube. Пишите там комментарии. И, кстати, если вы уж слушаете в Apple Music, в Apple подкастах, можно оставить отзыв, поставить оценку, любую, какая вам нравится, но лучше хорошую. Там просто давно не обновлялись оценки и отзывы, и это помогает подкасту как-то регулярно мелькать в топе и приведет к тому, что больше людей о нем узнает, начнет его слушать. Так что, если вам не сложно, пожалуйста, сделайте это, мы будем очень рады. Ну, а главное, смотрите футбол ВОК по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников и Даша Конурбаева. Всем пока.
Счастливо.